Александр Семенович Трачевский. Наполеон I. Его жизнь и государственная деятельность. Глава 1. Треволнение юности. 1769-1796 годы. Наполеон Бонапарт родился на острове Корсика в городке Аячо 15 августа 1769 года. Здесь и далее даты приводятся по старому стилю. В то время там славился на весь мир молодой диктатор Паули, благородный патриот, философ, законодатель, мечтавший сделать из Корсики образец прогресса и демократии, согласно с идеями нового просвещения. Для этого он освободил свою родину от господства генуэзцев, но старый порядок отомстил смелому преобразователю в лице Людовика XV. Именно в 1769 году французы захватили остров. Паули бежал в Англию. Лет 20 спустя великий старец Корсики был утешен на чужбине звуками родной вендетты — мщения. Один юный земляк писал ему: «Я родился, когда 30 тысяч французов, изрыгнутых морем на берега моей родины, запятнали престол свободы потоками крови. Вот гнусное зрелище, представшее моим первым взором. Крики умирающих, стоны и жалобы обиженных, слезы отчаяния окружали мою колыбель. Я родился, когда умерло мое отечество». Этот неукротимый корсиканец, который лет 15 спустя захватил престол поработителей своего отечества, был наш герой. Бонапарты были тосканские патриции, издавна переселившиеся на Корсику. Отец Наполеона, Карло, мелкий юрист в Аячо, служил сначала у Паули, потом перешел к французам. Самодур и кутила. Он рано умер, не оставив своему второму сыну ничего, кроме долгов, рака желудка и каменной болезни. Жена Карла, строгая красавица Летиция, была мужская голова на женском туловище, как говорил Наполеон, крепкая телом и душой крестьянка. Она передала ему черты своего лица, свою выносливость, точный ум и неразборчивость в средствах. Эта величавая сударыня-мать, мадам Мэр империи, навсегда сохранила мужицкую скаредность и корсиканскую грубость. Из множества детей Летиции выжили, кроме нашего героя, семеро: Жозеф, Люсьен, Люи и Жером, Элиза, Полина и Каролина. Кроме последней, все они пережили Наполеона. Ее любимчик, второй сын, был забияка. Наполеон сам говорил про себя: «Я не отступал ни перед чем, ничего не боялся, наводил страх на всех моих сверстников. Он дрался, царапался, кусался, а виноваты всегда оказывались другие. Обучение его было самое жалкое. 11-летний дядюшка по матери, Феш, выучил его грамоте, а один церковник — катехизису». В 1779 году Карло поместил мальчика в военное училище в Бриен на казенный счет. Перед тем его подучили по-французски, но плохо. Наполеон на всех языках говорил грубовато и писал с ошибками. Воспитателями в Бриене были невежи монахи, а учениками — кадеты-жентильомы, французские дворянчики. Товарищи насмехались над неуклюжим, нервным, гладковолосым корсиканцем, который дичился их как бедняк и уединялся со своим цезарем или плутархом в садик. Под конец корсиканец предавался порывам ярости. «Наделаю французам столько зла, сколько могу», — шипел он и мечтал сравняться с Паули. И кадет-демократ торжествовал, выдумав игру в крепости из снега. При атаке на них жентильомы избирали его своим командиром. «Я уже чуял инстинктом, что моя воля должна подчинить себе чужую волю», — говорил он впоследствии. В письмах домой, сухих, повелительных, отрок заботился о родных, как отец. Наставники хвалили его успехи по истории и географии, а еще больше по математике, но прибавляли: нрав властолюбивый, требовательный, упрямый. За успехи Бонапарт был переведен в 1784 году в военную академию в Париж. Здесь он пробыл с год и слушал знаменитого математика Монжа. Он увлекался только фактами да прикладной стороной науки. Немецкий учитель-философ назвал его «скотиной». Бонапарта выпустили по ускоренному экзамену. Кажется, от него хотели избавиться. Начальство признавало за ним способности и прилежание, но аттестовало его так: крайне самолюбив, безгранично честолюбив, резок, энергичен, капризен, готов на все, пойдет далеко, если обстоятельства поблагоприятствуют. В академии волчонок стал спартанцем. Умер отец, а помогавший ему друг дома прекратил пособие. И все-таки Наполеон считал обе школы своим счастливым временем. Наш поручик артиллерии застрял на 4 года в провинциальных гарнизонах. Валанси, Дофине, Дуэ на границе Фландрии и в Аксоне, на Луаре. Он испытывал и нищету, и муки честолюбия. Тогда-то слагался этот гений переходной эпохи. И на его примере лучше всего видно, как великие люди совершенно естественно, буднично зреют плодами своего времени, его послушными орудиями. Как раз в середине гарнизонного прозябания Бонапарта вспыхнула Великая Французская революция. Сметливый поручик бурбонской монархии, задававший тон всему материку, видел, как разваливался сам собой пресловутый старый строй, «ancien régime», основанный на подгнивших пережитках Средневековья. Заскорузлый в предрассудках властолюбия абсолютизм, невежественное и нетерпимое духовенство, спесивое, праздное и бездарное дворянство, словом, привилегированные части отмирающего феодализма, поглотив собственное будущее, тревожно доживали свои последние дни. У них уже не было ни крепкой власти, ни денег, ни нравственного обаяния. Там и сям слышался подспудный ропот народа, вспыхивали бунты среди голодных, изверившихся масс и даже в рядах развращенных армий. Пример казармы и лагеря, бывших рассадниками всяких пороков, был особенно понятен нашему поручику. Войско состояло тогда по преимуществу из добровольцев, то есть из подонков общества, которых так зазывали вербовщики. У нас 3 раза в неделю танцы, 2 раза игры на вольном воздухе, остальное время солдаты играют в кегли, в чехарду, ходят в караул и на учения. Почти все время посвящается удовольствиям, и жалование большое. Офицерами были только жентильомы, испорченные до мозга костей дворянчики, кутилы и фанфароны. Да и те, если не было особой протекции, служили поручиками 15 лет, чтобы еще через 15 лет выйти в отставку с орденом на скудную пенсию. Если Франции, а с ней и всему цивилизованному человечеству суждено было жить, старый строй должен был уступить место новому, основанному на противоположных началах. И уже давно, с гибельного конца короля Солнца, Людовика XIV, началась критика существующего порядка, которая с каждым днем становилась все более беспощадную и всестороннюю. А рядом слагалось новое мировоззрение, которое было таким шагом вперед из прежнего мрака, что его назвали «просвещением». Во второй половине XVIII века, особенно при Людовике XVI, лучшие люди, светлейшие умы с Монтескье, Вольтером, Дидро и другими во главе, составили неодолимую армию философов или энциклопедистов. Их главный труд, знаменитая энциклопедия 1751-1780, представлял арсенал нового мировоззрения по всем вопросам жизни и теории. При всем разнообразии оттенков в мыслях эта армия шла под одним знаменем. Ведь не могло быть спора о том, что именно следовало противопоставить слишком известным порокам старого строя. Бесконтрольный деспотизм монарха, разбойничий эгоизм привилегированных, привилегии, фанатизм клерикалов, должно было заменить самодержавием народа или демократизмом, всеобщим равноправием и человеколюбием. Отсюда священная формула «свобода, равенство, братство» «liberté, égalité, fraternité», которую мы читаем на всех знаменах и гербовых бумагах времен революции. Эта упрощенная формула всего человеческого бытия быстро проникала всюду, ее понимали сердцем в крестьянских хижинах, выносивших на себе главное бремя старого строя. Она раздавалась в чертогах знати и у подножия престола благодаря талантливым, остроумным книжкам и сценическим представлениям. Но больше всего она проникала всюду через вещи и слова нового пророка, гениального чудака Жана Жака Руссо, который умер, когда Наполеону было 9 лет. Руссо расширил содержание жизни, дополнив разум энциклопедистов чувством и фантазией, этими основами грядущего романтизма. Они привели его к жизни за правду, к сладострастию грез о лучшем будущем. Оттого он так неотразимо действовал на молодежь. Этот деревенский медведь с адской ненавистью отнесся к лживому свету, к исковерканному обществу привилегированных. Вместе с ним он проклял и всю цивилизацию за ее пороки. Его догматами стали немая природа и созданный его устами идиллический дикарь. Новый Диоген воспитал в себе, в пустынности своего бытия, пламенную любовь ко всем обделенным и слабым и неугасимую ненависть к притеснителям бедных людей. Этих-то нищих духом он сделал венцом творения. Самодержавие народа, дающего власть правителям по договору, полное равенство, терпимость к ближнему — вот что хотел поставить пророк на развалинах прогнившего старого строя. Сын нищего, мученик отчаяния, Руссо глубже всех понимал болезнь века, смелее всех выступал с коренным лечением и жег сердца пламенной речью трибуна, писал слезами и кровью. Оттого-то к его нередко фантастическому голосу прислушивались и львицы света, и труженицы изб. И в течение всей эпохи, да долгое время и после, мы встречаемся на каждом шагу с руссоизмом, притом не только в политике, но также в литературе, искусстве, в нравах всего мира. Если энциклопедисты с их вольтерианством надеялись подправить существующий строй с помощью свободы и положили начало революции лишь по необходимости, то дух Руссо отразился в ее разгаре, в полноте ее сил. Переворот был неизбежен. Старый строй допускал философию лишь как обязательную и красивую моду, как литературное явление. Он был не способен преобразиться, дать простор новорожденным силам истории. Это стало очевидным уже в 1781 году, когда либеральный министр финансов Неккер был вторично уволен за то, что этот протестантишка немного сократил расходы двора и советовал королю дать народу маленькое участие в управлении. Вскоре старый строй понял необходимость уступить противному ему духу нововведений, но он все опаздывал, надеясь обмануть проснувшийся народ обещаниями. И кончилось созывом Генеральных Штатов или государственных чинов, этого старого земского собора, который назвался небывалым именем Конституанта или Национальное собрание для начертания Конституции, то есть нового государственного уложения. День открытия нового учреждения, 5 мая 1789 года, принято считать началом эры Великой Французской революции.